Глава 14. Карл. «Ты знаешь еще что-то, кроме того, что Асад сейчас рассказал, Роза?» — спросил Карл, когда Асад вышел помолиться и отдохнуть.
«Нет, ничего. Я впервые слышу большую часть истории».
«Я понял так, что ты пришла в управление полиции, потому что хочешь, чтобы мы помогли Асаду. Значит ли это, что ты возвращаешься к нам в отдел Ку?»
«По-твоему, у меня вид человека, который способен на это?»
Взгляд Карла задержался на ее фигуре. Когда-то подтянутая и атлетически сложенная женщина стала пародией на саму себя. Вообще говоря, он был в шоке от бесформенной фигуры и вялых движений Розы. И прекрасно понимал, что за всем этим стоит.
«Ты хорошо выглядишь», — раздался сзади голос Гордона. «Конечно, ты на это способна, Роза».
«Он что, уже пускает слюни только от того, что она ему улыбнулась?»
«Нам очень не хватало тебя и твоей головы, в меньшей степени твоих выкрутасов, Роза. Но об этом вспоминать не стоит», — сказал Карл. «Чтобы разобраться в истории Асада, нам нужны люди, поэтому мы будем настаивать, чтобы ты вернулась. Выбор за тобой. Ты с нами или не с нами?»
Неожиданно в коридоре раздался знакомый голос.
«Кто это, с нами или не с нами?» В дверях появился Маркус Якобсен.
Он протянул руку Карлу и поздоровался с каждым, сияя улыбкой, которая предвещала хорошие новости.
«Как вы верно уже догадались, я совершаю обход отделов, чтобы всех вас лично поприветствовать. Это о тебе говорят, Роза?»
Она с благоговением смотрела на него, забыв кивнуть. По непонятной причине у нее, похоже, была слабость к этому старику. Из-за его баса или больших рук? Кто поймет этих женщин? Маркус наградил ее широкой улыбкой.
«Было бы хорошо для всех, если бы ты набралась сил и вернулась на работу. Я знаю, что тебе было тяжело все это время, так что, конечно, ты должна сначала все хорошенько обдумать».
Он повернулся к Карлу.
«Я начал обход с вашего отдела. Может быть, вы думаете, что я иду подряд с этажа на этаж? Но это не так. Я сделал это намеренно, потому что считаю, что отдел Ку проводит расследование эффективнее и успешнее всех других у нас в управлении полиции. Надеюсь, буду в состоянии не только поддержать вас, но и улучшить условия вашей работы. У меня есть небольшой подарок тебе, Карл, и Асаду, с которым ты работаешь в одной связке».
Маркус протянул Карлу две коробки. Карл повертел их в руках. Это были суперсовременные часы, которые могут делать все, что угодно.
«Черт, и как вообще обращаться с такой штуковиной?»
Он до сих пор не научился разбираться в кнопках телевизионного пульта, лежащего на столике у кровати Моны. «Может, прикажете прочитать инструкцию?» Он покачал головой.
«К черту, лучше он будет читать статью о правилах домашней уборки в Монголии. Хорошо, что у него есть Людвиг, который ему все объяснит. Парнишка классно разбирается в таких вещах».
«Спасибо», — сказал Карл.
«Я думаю, что Асад уж точно будет очень доволен».
«В часы встроена система GPS, так что вы всегда сможете установить местонахождение друг друга. Ты мог бы, например, в точности определить место, где сейчас находится Асад».
«А эта система действительно точна?»
Маркус Якобсен вопросительно посмотрел на Карла.
«Я спрашиваю, потому что сейчас он примерно в 8 метрах отсюда, в своем, так сказать, кабинете, по другую сторону этого коридора».
Якобсен улыбнулся. Ларс Бьорн никогда не улыбался.
«Короче говоря, эти часы — высокая оценка вашего трудового вклада. Если у вас будут какие-то сложности, всегда обращайтесь ко мне. Это вы должны знать».
Карл посмотрел на других и стал считать в голове секунды. 1, 2, 3.
На четвертой секунде заговорил Гордон. «У меня есть проблема», — сказал он. «Мне постоянно звонит парень, который угрожает убить своих родителей и случайных прохожих на улице, когда дойдет до определенного числа в какой-то компьютерной игре. Я думаю, что он и в самом деле это сделает».
«Хорошо, что ты сказал».
«Он говорит по мобильнику, и у него одноразовые карты. Возможно, у него их много».
«Как долго это продолжается?» — спросил Маркус.
«Несколько дней. С мобильными операторами связывались?»
«Да.
Парень говорит, к сожалению, только со мной и очень недолго. Он меняет карты мобильной связи и наверняка отключает мобильник, когда не разговаривает.
И также наверняка у него захудалый старый телефон без GPS», — добавила Роза. «Так что всем нам надо очень много бегать, если мы хотим засечь его по передающим антеннам. И даже если удастся засечь, то не с точностью до 10 метров, как некоторым хотелось бы».
«Он говорит по-датски?» — спросил Маркус, обращаясь к Гордону и полностью игнорируя завистливый взгляд Розы на коробке с часами.
«Да, и очень бегло, я сказал бы. Говорит, как тинейджер или человек немного постарше».
«Почему ты так думаешь?»
«Много модных словечек, но иногда проскальзывают выражения, характерные для людей более зрелых».
«Вот как?»
«Однажды он сказал «умертвить» вместо «убить», «прикончить» или «шлепнуть».
«Ха! А как насчет местных особенностей?»
«Как кто?»
«Ну, можно предположить, например, что он говорит, как те, кто живет в Рунгстаде или Гемельхольте».
«Я бы не сказал, но и не по-копенгагенски».
«И не так, как говорят на Фюне, или в Ютландии, или на Зеландии».
«Нет, в его речи нет признаков какого-то диалекта».
«Приготовься записать его в следующий раз, когда он будет звонить».
«Да, конечно, я так и делаю.
Правда, записал всего один раз, и сказал он не так много».
«Немного — это тоже хорошо, Гордон».
Карл согласился. «В полиции есть хорошие специалисты в области лингвистики и диалектов. Надо будет попробовать».
«В службу безопасности полиции обращались?» — продолжал Маркус.
«Нет, пока не обращались. Но мы, конечно, собирались это сделать», — вмешался Карл.
«Почему этот парень звонит к вам, в отдел Q? Вы знаете?»
«Нет, но я спрашивал его», — ответил Гордон.
На лице Маркуса обозначились лучики морщин вокруг глаз.
«Парень, конечно, читал про вас и знает, какие вы эффективны. Возможно, в действительности он хочет, чтобы его поймали до того, как будет слишком поздно».
«Вау! Удар прямо в точку», — подумал Карл. «Теперь уж Гордон не выпустит это дело из своих рук ни за какие коврижки».
Гордон почесал затылки. «А что еще мне надо делать, кроме как записывать разговоры?»
«Обратиться в службу безопасности полиции, чтобы они тоже слушали эти разговоры».
Карл нахмурился.
«Какого черта? Не хватало только, чтобы эти гиены прослушивали его телефон».
«Мы сами справимся, Маркус», — сказал он. «У нас свои методы для поимки идиотов».
Гордон хотел было возразить, но уловил блеск молний во взгляде Карла. Карл сменил тему.
«У нас есть сейчас другое дело, Маркус, которое потребует много времени, несколько дней, а может быть и больше».
И Маркус стал слушать Карла и Розу, которые по очереди пересказали то, что им поведал Асад. Хотя начальник отдела убийств за свою профессиональную жизнь повидал немало, рассказ произвел на него гораздо более сильное впечатление, чем он ожидал.
«Боже милосердный!» — сказал он и какое-то время сидел молча, переваривая услышанное.
«Да», — сказал он наконец, глаза его блуждали.
Это, конечно, объясняет, кто такой Асад и почему Ларс Бьорн сделал все, чтобы дать ему другую биографию и работу, которая соответствовала бы его способностям. Потом он обернулся к Карлу. И он принял правильное решение, прислав его к тебе, Карл. Говорить о случайностях здесь явно не приходится.
Покажи Маркусу газетные вырезки, Карл. Он будет знать, с чего все началось, сказала Роза.
Карл пододвинул Маркусу пачку листков и показал фотографию женщины на верхней вырезке. Это Марва, жена Асада, а рядом стоит, конечно, одна из его дочерей.
Маркус вынул из нагрудного кармана очки для чтения.
Фотография, как я вижу, сделана на Кипре несколько дней назад.
Да, в Айя-Напе. Беженцы прибыли туда на лодке.
А другие вырезки, о чем там говорится?
Он взял несколько штук и стал просматривать заголовки.
Вы их прочитали? Спросил он.
Карл покачал головой.
Нет, я не успел. Но Роза все прочитала. Правда, Роза?
Он прищурился. Она, понимаете, коллекционирует такие штуки.
По лицу Розы прошла тень. Вот черт, неужели она способна еще смущаться из-за такой ерунды?
Девушка взяла самую нижнюю вырезку.
Вот это висело в моей спальне. Там ее и увидел Асад. Это его практически парализовало.
Она сказала, в спальне? Какого дьявола там делал Асад?
«Я сразу поняла, что случилось», — продолжила она. «Асад узнал утонувшую женщину. Она была для него кем-то вроде второй матери».
Все посмотрели на газетную вырезку. «Жертва 2117», — гласил заголовок.
«Что там написано?» — воскликнул Карл, а рядом, как громом пораженный, сидел Гордон с вытянутым от удивления лицом.
21-17, прошептал Гордон, собравшись силами. Это в точности тот номер, о котором говорил парень, что мне звонит. Когда он дойдет до него, то убьет отца и мать.
Да, очевидно, парень читал эту статью. После короткой паузы задумчиво сказал Маркус.
Газеты всего мира вынесли этот заголовок на первую полосу.
Маркус, заметила Роза.
Тот наморщил лоб.
Когда он начал звонить тебе, Гордон? До или после этих заголовков?
Гордон посмотрел на дату в газете.
Точно, после. Через день или, скорее, через два.
А парень мог знать о связи между утонувшей женщиной и Асадом? Ну и косвенным образом с отделом Ку?
Нет, это невозможно, сказала Роза. «Асад впервые увидел фотографию вчера. Это я точно могу подтвердить. Но эта статья об ужасах, что творятся с беженцами, которые гибнут в лодках, каждого может задеть за живое. Поэтому я и повесила ее на стену», — объяснила она.
«Понятно. Но парень отреагировал на нее уж больно необычно, как мне кажется». «Даже если мне захочется, я не отрублю матери голову только потому, что она кошмарный человек», — пробурчал Карл.
Начальник отдела убийств задумался.
«Хорошо, Гордон. Когда парень позвонит в следующий раз, сообщи ему, что знаешь про фотографию с жертвой номер 2117. Скажи, что ты понимаешь его волнение. Попробуй его разговорить».
Гордон с беспокойством посмотрел на него. «Справится ли он с таким поручением?»
«И еще, Гордон», — продолжил начальник отдела, — «сходи-ка и позови сюда Асада или Заида Аль-Асади, если он теперь предпочитает называть себя так. И мне кажется, не надо рассказывать ему про парня и это число. Сделайте это потом». «У него и так уже достаточно проблем, верно, Карл?»
Карл кивнул и вспомнил, как Асад появился у него в подвале больше 10 лет тому назад. Назвал себя Хафисом Аль-Асадом, сирийским мигрантом, в зеленых резиновых перчатках и с ведром для мытья пола. Но в действительности он был, значит, Заидом Аль-Асади, спецназовцем, офицером со знанием многих языков, иракцем, почти идеально владеющим датским языком. О, Господи, каким же классным артистом он был! Они обернулись к двери, в которую вошел Асад со своей кучерявой шевелюрой. Глаза его были усталыми, слопнувшими сосудиками. Он кратко поздоровался с Маркусом Якобсоном и поздравил его с новым назначением. Потом тяжело сел и выслушал Карла, который сообщил ему о том, что они уже рассказали начальнику. А теперь он может продолжить, если ему есть что сообщить. Асад откашлялся и закрыл глаза. И только когда Роза положила ему руку на плечо, он стал говорить. Ларс Бьорн все-таки не смог в тот день встретиться с братом в тюрьме, как планировал. Это произошло лишь за 2 дня до казни. И когда он увидел его сидящего закованными за спиной руками и лицом, которое было невозможно узнать, то понял, что иракцы выкачали из него все силы. Асад поднял глаза и посмотрел прямо на Карла. Переносица у него была сломана, один глаз изуродован. Повсюду на теле были видны ссадины и синяки. Ногти черные. Ларс был в шоке. Им не разрешили говорить по-датски, поэтому он не мог сразу посвятить Еса в свой план. Но почему-то им дали больше 10 минут, и охранники вдруг ушли. По-видимому, таким был приказ. Ларс говорил, что Ес почти никак не отреагировал, выслушав его план. В какой-то момент Ларс решил, что Ес скорее умрет, чем согласится предать миссию ООН. Но он вдруг расплакался. Это был конченый человек. «Вот этого я понять не могу», — сказал Карл. «В чем проблема? После того, как его отпустили бы, он рассказал бы прессе, что действовал по принуждению». Он был солдат, Карл, и тебе его не понять. Он был бы опозорен, понимаешь? В его мире. Нет, ни хрена не понимаю. Он знал, что иракцы объявят его опровержение ложью. Скажут, что силой вырвали у него правду, вот и все. И этого уже не изменишь. Но он же согласился с планом. Так что же произошло на самом деле? Асад наклонился вперед, словно у него скрутило живот, и продолжил.